Шри Сиддханта Шикамани, глава 18.
Господь Шамбху — основа всего. Это изначальный источник. Благодаря его милости, прасаду, йогин, пребывающий в состоянии покоя, зовется обретший милость изначального. Тому, кто очистился в течение многих жизней, не гордится собой и не привязан к миру, изначальный Господь дарует свою милость, а эта милость освобождает.
Когда мы следуем традиции адвайты, тантрической адвайты, манизму Шанкары или монотеизму Шайва Сиддханты, монистическому плюрализму ситхов, есть разные вариации, то Господь, Бог и природа ума для нас одно, и наш собственный атман. То есть в самой своей глубине они нераздельны. В двойственных учениях Бог и душа всегда отдельны. Но для нас Бог всегда постигается через собственное пробужденное состояние. То есть постигать Бога снаружи означает постигать Бога в самом себе. Это непременное условие любых рассуждений о Боге, упасаны, поклонения. Это то, чем отличается внутреннее учение от внешних. Внешние учения всегда ставят барьер между собой и Богом. Потому Бог сложно постижим через внутреннее. Когда мы убираем этот барьер, то для нас постигать Бога означает постигать самого себя. Это означает решать все эти вопросы внутри. Очень много людей верит, но величие пути ситхов именно в том, что оно дает методологию, как веру сделать собственной реализацией.
Для того, кто по милости Шивы обрел состояние Шивы, сеть миров одновременно и видится отличной от Шивы, и не видится таковой. Йогины, наделенные развлечением истины и неистины, приходят к освобождению, когда по милости Шамбху, Шивы, прерывающего круг перерождений, разрезают узел мирской одержимости.
Есть узел. Узел мирской одержимости. То есть узел связанности кармой. Поэтому те, кто одержимы мирским существованием, их называют карма-бандхика, связанные кармой. Связанные кармы, что это означает? Это значит, у нас у всех есть отрицательная карма какая-то. Это отпечатки в сознании, несущие страдания, побуждающие нас совершать действия, несущие страдания. И когда мы привязаны к этим действиям, к этим отпечаткам и стереотипам, то мы одержимы мирским существованием. Ну, по большому счету, все существа в сансаре, они одержимы мирским существованием. Здесь говорится, что освобождение приходит по милости Шивы. Оно не приходит в результате наших усилий, но наши усилия позволяют очистить ум, чтобы воспринять эту милость. И как она приходит по милости Шивы? Оно приходит только в том случае, когда мы открываем в самом себе природу Шивы или природу Дататрии. Милость невозможна. Милость переводится как ануграха. То есть, что такое вообще милость? Милость – это значит, кто-то к вам хорошо расположен и вам помогает безвозмездно. Вам делает очень хорошо без всяких условий. Есть милость великого царя. Такой пример, например. Царь проезжает в своей карете, смотрит в поле, тяжело работает бедняк. У царя мешки с золотом в карете. Он думает, ну, помогу ему чуть-чуть. Он так тут тяжело трудится. Он берет мешочек с золотом и кидает этому бедняку. И на этот мешочек бедняк может бросить работу и до конца жизни жить припеваючи или купить себе две деревни. То есть это акт милости. Просто так царь решил. Вот такая вот царская великодушная природа – раздавать дары. Таким же образом, милость Бога, милость Дататреи, милость Шивы – это его ануграха, просветляющая нисходящая сила. Это его природа – освобождать и просветлять. И мы являемся служителями ануграхи. То есть для нас очень важно создавать мотивацию, служить этой энергии, этой силе. Очень важно развивать две мотивации. Первая – служить божественной воле и ичха-шакти в аспекте ануграхи. Потому что у божественной воли разные есть аспекты. Есть творческая энергия, энергия поддержания, разрушения, сокрытия. Не всякая эта энергия для нас, как живых существ, она подходит. Например, творческая энергия не подходит для освобождения. Она подходит для творческих людей, чтобы творить в сансаре. Где-то она созвучна практикующим, но это не совсем та. В основном она подходит Брахме-творцу, потому что это его задача творить Вселенную. Энергия поддержания тоже частично нам подходит для поддержания жизни, энергия Вишну. Но больше она предназначена для богов, исполняющих волю Вселенной, поддерживающих рита-дхарму, вселенский закон природы, которые следят, чтобы время пребывало в своей как бы, локе, чтобы пространство, мерность пространства не менялась, планеты с орбит не падали, чтобы Вселенная поддерживалась. Это стхити-шакти. Энергия разрушения подходит в случае, когда надо устранять препятствия. Но для освобождения именно подходит ануграха. Ануграха – это энергия божественной милости и божественной свободы. Через ануграху реализуется сватантрия, изначальная свобода. Через ануграху реализуется джняна-шакти, изначальная мудрость. Реализуется ананда-шакти, изначальное блаженство. Поэтому мы все пытаемся быть проводниками божественной воли, ануграхи. И вот священные тексты, ашрамы, храмы, садху, учителя – это все манифестация ануграхи. Например, вот вооружение, оружие – это не манифестация ануграхи, это манифестация самхара-шакти, разрушающей энергии. Или там одежда столовая, когда людей кормят или их защищают, поддерживают – это не манифестация ануграхи, это стхити-шакти. Например, театры – консерватории, музыкальные учреждения – это тоже не манифестация ануграхи. Это другие энергии. Это творческие энергии. Сришти-шакти. А манифестация ануграхи – это именно то, что говорит о смысле жизни, о просветлении, о Боге, о пути освобождения. То, что непосредственно открывает нам божественную природу. Есть другие манифестации, например, чиротхана-шакти. То, что скрывает божественную природу. Например, говорит, тебе не надо освобождения. Тебе надо вот купить этот йогурт, ну, в рекламе, и ты будешь счастлив, ты станешь свободным. И изображают таких людей с улыбками, как будто они в самом деле, съев его, достигнут цели в жизни. Конечно, это иллюзия такая, абсолютно абсурдная иллюзия, но люди все равно верят этому. То есть это тиротхана. Тиротхана означает божественную энергию скрывать и какую-то материальную энергию восхвалять. И это повсеместно. Эксплуатируются человеческие чувства повсеместно. Но ануграха – это та, кто непосредственно показывает нам божественную природу. И мы ее служители в первую очередь. То есть перевести священный текст или издать в 1000 раз ценнее, чем что-то сделать мирское, потому что это разные энергии. Перевод священного текста может пробудить, например, 1000 душ. А если вы, например, переведете какой-нибудь французский роман, но это не освободит 1000 душ. То есть совершенно разные кармические связи и заслуги совершенно разные. Поэтому очень важно служить ануграхе, осознавать себя в качестве служителя ануграхи, создавать мотивацию служить такой силе. Тогда эта энергия входит в вас, касается вас, избирает вас. Вы становитесь избранным ее. То есть как стать избранным энергией, божественной энергией? Надо ей открыться, полагаться, размышлять на ней, и рано или поздно мы становимся ее избранниками, потому что она обращает внимание на то, когда мы о ней думаем. Это такая мистическая энергия. Ее привлекает мудрость, чистота и сострадательная мотивация служить этой энергии именно на благо всех живых существ. Поэтому в посвящении заслуг у нас есть такие слова. Это слова Кришны из Бхагавад-гиты «на благо всех живых существ». И очень важно создавать такую мотивацию. Я практикую не только для себя, но на благо всех живых существ. Зарождать, создавать такую мотивацию. И вот когда ануграха и сострадательная мотивация сочетаются, и наш ум становится немного чище, у нас меняется судьба и зарождается новая карма. И даже это нельзя назвать кармой, зарождается новая миссия. Вместо кармы приходит определенная миссия быть проводником божественной воли в аспекте ануграхи и служить благу всех живых существ. Как она проявится, в какой жизни, это уже вопросы ваших индивидуальных карм. Но она зарождается. Например, в следующей жизни вы можете в чистых странах помогать другим живым существам. Или в этой жизни вы даже можете стать там, учителем, миссионером, тем, кто несет суть дхармы. Неважно как, это все будет развиваться в соответствии с вашими индивидуальными особенностями. Может быть, если не удастся, ну, в следующих жизнях, но есть особые классы духов, классы божеств, которые занимаются тем, что просвещают живых существ в сансаре, заботятся о их духовном пути, стерегут, охраняют учения, передают учения, заботятся о соблюдении самаи, то есть помогают практикующим. Это именно такой класс существ. И такой класс существ называется видьядхары. Видьядхары означает сосуды знания, держатели учения. Эти существа просветленные. И есть другие классы существ, даки и дакини, которые служат ануграхе в разных аспектах. И когда мы настраиваемся на подобную энергию, то мы создаем себе такую судьбу и такую миссию. То есть быть проводниками божественной воли в аспекте ануграхи. В буддизме это называется бодхичитта, бодхисаттвы. То есть бодхисаттвы – люди, посвятившие себя духовному пробуждению всех живых существ, и через это тоже практикующие. Так или иначе, все святые, они создают себе такую миссию, создают естественным образом это происходит. И для этого нужно развить сильное сострадание, глубокую веру и преданность, и глубокое уважение к дхарме, относиться к дхарме как к волшебной драгоценности. Сильное сострадание необходимо, чтобы сжечь нашу дурную карму. Есть такой рассказ, был такой тибетский йогин с Асанга, и он поклонялся Майтрее, медитировал на Будду Майтрею в пещере 12 лет, и Майтрея не являлся ему. Но он также развивал в себе сострадание, и однажды он увидел, что пришла собака, и ее тело полностью как бы поражено язвами, и в этих язвах копошатся червячки и пожирают ее тело. И он так проникся состраданием к собаке, что начал забирать этих червяков. Он сначала хотел убить этих червяков, подумал, но тогда, спасая собаку, я уничтожу червяков, они тоже живые существа, они тоже хотят есть. Тогда он подумал, если я их не убью, то они должны где-то есть. Тогда он подумал, пусть они едят не тело собаки, а пусть они едят мое тело. И он начал забирать червяков у собаки и класть их на свое тело, думая, ну ешьте тогда мое тело, я как-нибудь потерплю. И когда он начал это делать, внезапно собака исчезла, и появился Майтрея. И Асанга, увидев, как появился Майтрея, начал кланяться ему в ноги, говорит: «Где ж ты был? Я тебе 12 лет поклонялся». Майтрея сказал: «Я всегда был рядом с тобой, но твои кармы были изъяны, и твои глаза не могли меня видеть. И чтобы помочь тебе очистить твою дурную карму, мне пришлось воспитать в тебе сострадание. Я предстал в виде собаки, чтобы твое сильное сострадание сожгло последние остатки твоей нечистой кармы, чтобы ты мог меня увидеть». И вот таким же образом мы, когда медитируем четыре бесконечных, это очень важный аспект любови и сострадания ко всем живым существам, надо его по-настоящему развивать. И такие сильные чувства способны сжечь наши прошлые кармы. И вот развивая любовь и сострадание и создавая вот такую мотивацию служить божественной воле в аспекте ануграхи, мы выстраиваем свою будущую судьбу. Наша будущая судьба уже определена сейчас в каком-то смысле, потому что наш ум, он рисует наши тонкие тела в будущем, линии судьбы, но она неоднозначна, она не застывшая. Когда мы создаем новые мотивы, воспитываем себе новые качества, особенно накапливаем заслуги, призываем божественных существ, то эта линия судьбы начинает меняться.
Без милости Господа не остановить круг перерождений. Без восхода солнца как же рассеется тьма мира? Милостливый ко всем Господь Шамбху, повелитель, освобождает живые существа лишь по своей доброте, милости. В этом нет никакой другой причины. Мудрецы называют окончательным то, в чем исчезают в конце концов все объекты. Непосредственное осознание его, как своей сути, — это милость, прасада. Йогин, который достиг этого состояния, зовется обретший милость окончательного. Разнообразие существ, боги, животные, люди и прочее, все это создано иллюзией. Когда иллюзия поглощается высшей сущностью, Шивой, разнообразие тоже исчезает. Когда есть непосредственное видение высшей сущности, Шивы, которого описывают как вечность, сознание и блаженство, что проку в частном знании объектов? Откуда же возьмется познающий? Как в глубоком сне человек не видит ничего, так и воплощенный атман, освободившись, не видит ни одного объекта.
Обнаружить сущность Шивы означает обнаружить атман как природу своего сознания, праджняну, как изначальную мудрость. Когда наша вера, преданность, сострадательная мотивация сочетаются с практикой созерцания, эта сущность становится обнаружимой. Но очень важно всегда немножко спускаться с небес на землю, потому что есть возвышенная истина Адвайты Веданты, есть воззрение ситхов, а есть наши обстоятельства. И мы живем именно в наших обстоятельствах, в наших текущих обстоятельствах, место, время, обстоятельства, деша калапатра. Например, наша карма, наше окружение, наши конкретные трудности – и мы всегда должны учитывать наши обстоятельства, потому что дхарма, она ведь не абстрактная, она реализовывается через наше тело и ум. Дхарма, она живет в людях и передается через живых мастеров. Она не живет там в книгах. Это значит, что мы должны понять свои обстоятельства, чтобы дхарма реализовалась именно через наш ум, через наше тело и через нашу судьбу. Как нам именно раскрыть природу Шивы? Как те возвышенные истины нам стать их носителем? И прежде чем раскрыть созерцание, то духовный учитель расскажет вам, как в ваших именно обстоятельствах действовать. Например, надо развить концентрацию. Упражняясь в концентрации, надо развить способность пребывать в медитации, в медитации пустоты и недвойственности. Как развить полноту внимания, двигаясь в полноте внимания, чтобы создать основу для будущей практики созерцания. Как очистить ум и научиться чистому видению, несмотря на то, что наш ум категорически отказывается видеть чисто, ну, по своей привычке. Как воспитывать ум, как работать с ним, чтобы он приучался и приучался к чистому видению. Как научиться опираться на гуру, чтобы получать благословение от гуру-йоги. Как опираться на Иштедевату, древо-прибежище, чтобы получать благословение от древа-прибежища. Как работать с пранами, ветрами и каналами, чтобы перекрыть утечки энергии, какой образ жизни вести. Все это мы должны понять, и когда мы все это применяем, открытие природы ума, растворение двойственных представлений постепенно становится нашей собственной реальностью. Духовная тренировка рано или поздно приводит к тому, что наши двойственные представления растворяются, и созерцание становится для нас фактом повседневной жизни. По мере созерцания все больше тонких иллюзий растворяется. И даже когда мы испытываем различные опыты, опыты являются показателем правильности духовной жизни. Их можно анализировать и понимать, куда мы движемся. Но гораздо важнее опытов растворение наших двойственных представлений. Потому что опыты в критических ситуациях нам не помогут. Опыты тоже временные. Если они пришли, то значит они уйдут когда-нибудь. Опыты важны как знаки, но они не важны как опора. Но единственный истинный опыт, который важен, это опыт растворения двойственных представлений, опыт веры, отсечения надежды и страхов и опыт полагания, умение полагаться на осознанность естественного состояния, опыт самоотдачи и опыт самоузнавания. Вот эти опыты – самое важное. Есть знаки йоги иллюзорного тела, знаки созревания кундалини-йоги, знаки тхьян в медитации при концентрации. Но вот эти опыты, они самые главные. И мы должны хорошо представлять, иметь ясную картину, как двигаться по карте этих опытов. Например, понимать учение о семи тхьянах или учение о 16 кала, или как созревают знаки реализации в йоге иллюзорного тела. То есть не практиковать наобум. Как развивается логика в йоге сновидений.
Как непрерывное пространство по своей природе не имеет формы, так и для воплощенного атмана, достигшего освобождения, его истинная природа сохраняется. Для освобожденного нет ничего, что должно быть увидено, познано. Нет ничего, что должно быть сделано. Его состояние называют неподвижным. По сути, это счастье. Осознав свою недвойственность Шивой, йогин ослабил все узы материального мира. Теперь Шива-йогин чувствует, видит лишь радость сознания. Так что же может произойти и при помощи чего? Наставник – вот тот, кому все должны служить. Несомненно, он и есть Шива.
Oh.